нем не только соединились, но выразились с резкостью, заостренно сразу оба полярные устремления русской культуры – и западное, и восточное. Он был одним из крупнейших ученых своего времени. Его творчество зачастую вызывало диаметрально противоположные оценки. С одной стороны – сладкоречивая проповедь поповщины, с другой – издевательство над всем святым. Опять ощущение обоюдоострого. Здравствуйте. Мы сегодня собрались с мыслями о замечательном русском философе и историке Льве Платоновиче Корсавине. Здравствуйте, дорогие друзья. Алексей Павлович Козырев, декан философского факультета Московского университета, Константин Михайлович Антонов, заведующий кафедрой философии и религиоведения по СТГУ, я Владимир Легойда. Мы начинаем наш разговор о Корсавине. Дорогие друзья, ну, как вы поняли, я начал с цитаты Харужева. Как бы вы ее прокомментировали, вот то, что сейчас прозвучало, Алексей Павлович?
Ну, Сергею Сергеевичу, конечно, принадлежит честь издания многих текстов Корсавина, изучения Корсавина. Вот. Но все-таки тут надо учитывать, что сам Харужий от такой влюбленности в русскую философию и трансляции этой традиции перешел к другой традиции, традиции критики русской философии и формирования своей синергийной антропологии, основанной отчасти на исихазме, отчасти на постмодерне современном. Поэтому он сжег то, чему поклонялся, и поклонился, можно сказать, тому, что сжигал. Вот эта критика Корсавина, да, она отчасти справедливая. Вот. Но все-таки, мне кажется, не в цинизме суть корсавинской мысли, а суть корсавинской мысли в другом, в том, что, оставаясь совершенно светским человеком по духу, по складу ума, историком, ученым, ему довелось, так уж судьба или Бог распорядились, стать исповедником. Да, то есть человеком, который оказался в лагере, больной туберкулезом, написал там свои последние тексты, в том числе и комментарии к молитве Господней, сонеты, терцины, которые ввели его в сокровищницу русской поэзии. Он начинал как поэт. Первое его стихотворение было опубликовано в студенческом сборнике Санкт-Петербургского университета в 1912 году. И вот эти большие поэтические формы, венок сонетов, терцины, были написаны им в лагере. Написаны, по сути, карандашом там, на какой-то бумаге, которая не факт, что пройдет куда-то дальше через кордоны, через охрану. Вот поэтому вот этот образ человека, который прожил свой век, прожил отнюдь не как святой. Но, тем не менее, все-таки финал этой жизни был ну, такой вот эпический. Да? Вот, он стал преданием. Да? Поэтому этим образ Льва Платоновича Корсавина, может быть, даже и отличен от многих других русских религиозных философов, которые умерли в своей постели или за рабочим столом.
А вот, Константин Михайлович, по поводу как раз-таки отличен, схож. У того же Харужева есть мысль, тоже такая некомплементарная для Корсавина. Он говорит, не любовь к свободе, пожалуй, единственное, что объединяет Корсавина с Иваном Ильиным и с Флоренским. Что вы по этому поводу думаете? Насколько такое категорическое суждение?
Ну, честно говоря, мне кажется, что вот предыдущее было точнее. Он хорошо схватил там вот эту как бы полемическую ситуацию русской мысли. Да, для кого-то это поповщина, да, это как бы полемика с светской, с секулярной, атеистической мыслью. Для кого-то это попрание всего святого, потому что это полемика с традиционным богословием, это некоторый троллинг в отношении этого богословия, провокация, но провокация очень продуктивная в конечном итоге, да, которая способствует какой-то актуализации вот этого там догматического богословского наследия и так далее. Вот. А вот здесь, мне кажется, как раз он не попал.
Не попал.
Потому что, нет, ну, мы можем найти у Корсавина такие заявления такого, так сказать, этатистского плана, ну, сказать, что человек, который, в общем, всю жизнь, ну, более или менее мыслил как-то так поперек так сказать, и своих учителей, и своего времени, да, и вот, так сказать, в тюремных и в лагерных условиях находил в себе силы для такой колоссальной умственной и духовной работы, что он не любит свободу, но это как-то странно.
Алексей Павлович уже начал говорить, и вы продолжили про окончание жизни. Я все-таки хочу к началу, да, в логике того, что мы все родом из детства, артистическая семья, отец артист балета, сестра знаменитая балерина, «Дягилевские сезоны», звезда. И он сам, насколько я понимаю, даже занимался немножко балетом. Но вот по воспоминаниям сестры уже в детстве было понятно, что он будет ученым. Насколько вообще образование определило дальнейший путь?
Ну, надо сказать, что он, конечно, петербургский человек. Да? Он вырос, можно сказать, у подмостков Мариинского театра. И формирование Корсавина, он родился 1 декабря 1882 года, вот, конечно, важную роль этапную играла Первая русская революция. Да, потому что вообще на вот это поколение она двояко играла. С одной стороны, она радикализировала какие-то умонастроения, связанные с тем, что мы хотим перемен, с другой вызывало какую-то внутреннюю депрессию. Как вот, когда вокруг это происходит, как можно быть ученым, как можно заниматься наукой? И Корсавин через этот путь тоже прошел, вот, но интерес к истории, да, у него рано сформировался достаточно. И желание заниматься историей серьезно, с которым он пришел в Санкт-Петербургский университет к Ивану Михайловичу Грефсу, который,
да, выдающийся,
выдающийся историк. Да. Кстати сказать, он был таким научным отцом двух русских философов. Угу. Не только Корсавина, но и Георгия Петровича Федотова, который тоже учился у Грефса. Ну, с Грефсом отношения складывались не идеальным образом, да, были там и определенные ссоры, и размежевания, но интерес к средневековью, к западному средневековью, к итальянскому средневековью совмещался в Корсавине с интересом к религиозной жизни, к католичеству, к тому, что он назвал средний человек, в каком-то смысле он предвосхитил школу аналов в 20 веке, угу, потому что он обращал внимание не на какие-то эталонные образцы пап, там, святых, а именно на то, как вот жил средний человек в повседневности, во что он верил. Да? И, конечно, это влияние таких вот побочных течений, как альбегойцы, катары, то есть то, что передавало, скажем так, гностическую маргинальную традицию в средневековой религиозности. И это потом выскажется и в самой мысли Корсавина, которая была весьма близка вот этому подводному течению в христианстве. Когда Ванеев его спросил, кем бы вы себя назвали, Корсавин сказал, что ну вот такое определение гностика, наверное, мне было бы ближе всего.
Я хочу сразу здесь все-таки перейти к такому знаковому событию в нашей истории. Это 22-й год. Мне очень кажется уместными здесь строчки Александра Городницкого, который сказал, это стало теперь легендою. Год далекий, 22-й, уплывает интеллигенция, покидая советский строй, уезжают Бердяевы, Лосские, бесполезные для страны ни историки, ни философы, революции не нужны. Та самая революция, которую, в общем, они по-разному встретили и в каком-то смысле даже принимали, да, вдруг вот ей оказались не нужны. На знаменитом, как его Харужи опять же назвал, философском пароходе, а на самом деле нескольких пароходах, да, были, да и не только пароходах, были высланы. Корсавин оказывается за границей. Как складывается его жизнь?
Ну, его жизнь складывается довольно тяжело, потому что, с одной стороны, он в Берлине участвует в каких-то инициативах вот этих самых философов, да, вместе с Франком Ильиным в создании Русского института и так далее. А потом, когда он переезжает в Париж, то он как бы не попадает в обойму Свято-Сергиевского института.
Института, да.
Да, и вот здесь ему приходится довольно трудно. Да, он там пробует разные альтернативы, так сказать, своей профессии. И в конце концов, вот, как мы знаем, оказывается в Каунасе.
Ну, надо сказать, что не попадает он по вполне конкретной причине.
В Париже.
Вот, да, в Париже. Да. Роман с Еленой Вячеславовной Скржинской. Вот, историком. Роман очень бурный.
Философы вот, тоже влюбляются.
Еще ее дневники, их переписка еще не стали фактом, публичным фактом историков-исследователей. Да? Вот. Но Корсавин всерьез думает о уходе из семьи. Она приезжает к нему в Берлин. Вот. Она едет за ним. Вот. И предлагает ему сделать выбор. Вот. Но в конце концов все-таки долг, семейный долг, ответственность перед детьми, перед женой, она возобладала. Но, видимо, какие-то вот слухи дошли до представителей русской эмиграции и решили, что все-таки кафедру патрологии следует поручить не Корсавину, который был уже готов для этой кафедры, он был великолепный специалист по отцам церкви, а молодому философу Георгию Флоровскому, который в Праге защитил свою диссертацию по исторической философии Герцена. То есть, вообще-то говоря, да. Флоровский не был никакой патролог. Он был философ.
Но был духовным чадом отца Сергия Булгакова.
Да, ну так получилось, что вот ему пришлось освоить, да, и действительно Флоровский стал одним из крупнейших патрологов 20 века. А Корсавин выбрал другую судьбу, и опять-таки в Каунасе он очутился...
Ну, заведует кафедрой.
Да, ну, во многом благодаря своему коллеге, философу Василию Эмильевичу Сеземану, который там уже преподавал и который, по сути, проложил ему вот эту дорогу, поскольку, ну, надо сказать, что в Литве ему предложили очень хорошие условия работы. Наверное, тут надо еще вспомнить о его активном участии в евразийском движении.
Да, конечно. Конечно, конечно.
Вот. Константин, конечно. Пожалуйста.
Ну, я не великий специалист по евразийству, но, насколько я понимаю, здесь он опять оказался в противофазе с Флоровским. Когда Флоровский покинул евразийское движение, туда пришел Корсавин и в какой-то момент стал, так сказать, чуть ли не главным идеологом вот такого. Да, он был редактором газеты «Евразия».
Да.
Это такое левое, кажется, «Евразия».
Абсолютно.
Да. Левое.
А насколько неожиданно. Да. Вот Харужий пишет, что Корсавин такой парадоксальный мыслитель. Вот надо это увлечение евразийством можно отнести к таким, одному из парадоксов Корсавина?
Я думаю, что это не парадокс. Вот с одной стороны, евразийцы были молодые 20-летние ребята. Да? Николай Трубецкой, Савицкий, Сувчинский, Флоровский, который первоначально входил в эту группу, потом написал «Евразийский соблазн». Им нужен был такой гуру, да, учитель, который мог бы это евразийство обосновать, причем обосновать философски. Потому что в этом кругу, в общем-то, да, философов
не,
было.
Не было.
Трубецкой – лингвист, да. Сын Сергея Трубецкого. Да. Савицкий – экономист преимущественно. Сувчинский – музыковед. Ну вот Флоровский был разве что философ, но потом пошел, свернул с философского пути. И поэтому Корсавин, который, кстати сказать, ведь тоже начал свою философскую работу только после революции. Потому что дореволюционный Корсавин – это историк.
Историк.
Профессиональный историк-медиевист. И вдруг его как-то начинает привлекать философия. Солиги, книга о семи смертных грехах. Ноктос Петрополитана, «Петербургские ночи».
Ночи, да.
О началах.
Хотя, конечно, он был очень рефлексирующий.
Безусловно.
Историк.
Мне кажется, даже обе его диссертации, они вот, такие культурологические. Как
здесь
минимум,
возникает идея, которая очень понравилась евразийцам. Во-первых, это идея обосновать цивилизационную сущность России через православие, вот, разделив, жестко разделив православие и католичество как два типа цивилизации. Вот, во-вторых, это такая холистская, то есть целостная социология, то есть симфоническая личность.
Да,
вот,
да.
Более реально, чем индивидуальная личность. Личность народа, личность церкви, да, личность всего человечества. То есть вот такая генерализация, да, вот, которую Харужий, наверное, имел в виду, когда он говорил, что Корсавин противник свободы. То есть для него вот эта целостная личность, универсальная личность гораздо более реальна, чем личность индивидуальная.
Индивидуально.
Вот, и евразийцам это подошло. Вот. Но его такие вот просоветские симпатии, да, когда в Евразии передовицы перехлёстывали даже газету «Правда», вот, в похвале тому, что делается в Советском Союзе, первые пятилетки, строительство, индустриализация, вот, все это представляется очень парадоксальным, потому что вот именно за это его потом и посадили.
Ну, 40-й год Литва входит в состав СССР, да, и арестовывают его в 49-м.
Да? 49-м.
И он проводит в лагере, в Коме, последние два, да, по-моему?
Ну, примерно.
Года.
Примерно.
И вот то, что Алексей Павлович уже начал
там
говорить.
Какое-то время он же содержался, так сказать, в тюрьме.
Да, а потом...
А потом уже был отправлен.
Но вот удивительно, насколько, я не знаю, насколько продуктивно в творческом смысле, да, проходит. Там порядка 10 произведений совершенно разных он создает. Это вот, кстати сказать, особенность Карсавина, особенность поколения.
Мне кажется, это какая-то особенность вот, творческих личностей, когда они попадают вот в такие специфические условия. Но притом все-таки это была же не Колыма, а это был лагерь для инвалидов.
Да, лагерь для инвалидов.
Вот, и вокруг Карсавина сложился кружок, так сказать, учеников, последователей, русских, литовских, которые вот воспринимали его и создавали ему какие-то условия для творчества.
Пунин был в этом лагере.
Да, они сидели вместе с Пуниным. В случае Карсавина была еще и среда общения, что очень важно. Но мне кажется, что это такой способ для творческой личности просто выжить в этих условиях.
А что-то принципиально новое появляется вот у него в эти последние годы в этих текстах?
В лагерных текстах? Ну, я бы сказал, что прежде всего это выражение своего мировоззрения в стихах. Вот. Это опять-таки не Карсавин изобрел, но когда у тебя мало бумаги, когда ты должен запоминать то, что ты сочиняешь, даже когда нет возможности писать, вот такое поэтическое изложение собственного мировоззрения, вообще-то говоря, мы находим это в античности, у Лукреции, о природе вещей, да. Вот взять и рассказать свои сложнейшие богословские взгляды языком терцин. Мне кажется, уже само по себе это ново, да, если не вдаваться в как бы богословскую сущность его мировоззрения, оно достаточно сложно. Но здесь надо сказать, что ключевое значение здесь имеет смерть. Смерть как такое сораспинание Христу. Вот. Это не отвержение смерти, как, допустим, у Владимира Соловьева. Смерть и время царят на земле, ты владыками
их не зови. Да.
Смерть как величайшее зло. Нет, смерть – это то крестное обращение человека, которая соединяет его с вечностью, и в котором время и вечность как бы встречаются, соприкасаются друг с другом. Поэтому для Карсавина очень важно пройти через смерть, испытать смерть как величайший экзистенциальный вызов, который посылается Богом для того, чтобы и пережить это единение с Богом. И вот эта мысль, которая есть у Карсавина в поэме о смерти, где он так немножко двусмысленно обращается к Элените, там, к своей возлюбленной, и пытается говорить, что она умерла, хотя она совсем не умерла, а живет себе в Петербурге. Вот. Здесь это лишается вот этой постмодернистской двусмысленности и предстает перед нами как бы в таком величии человеческого и религиозного подвига. Да? Почему и эти тексты вдохновили потом очень многих людей. Рядом оказался Анатолий Ванеев, человек, который никакого отношения к философии никогда не имел. И, по сути, окончил один единственный университет, философский факультет Льва Карсавина. Там, в Обезе. Да? И он настолько был пронзен вот этой мыслью Карсавина, что потом, во-первых, он сохранил эти тексты, он донес их до нас, он написал книгу «Два года в Обезе», которая будет опубликована впервые в 88-м, по-моему, году, в минувшем, в альманахе. И вокруг него собралась петербургская вот такая религиозная интеллигенция, многие стали священниками, да, которым он передал вот эту эстафетную палочку от Карсавина.
А вот Карсавина мы уже не раз сказали, что он историк по базовому образованию, его диссертации посвящены истории, хотя религиозной жизни средневековья, но все-таки он медиевист. Вот насколько органично превращение Корсавина-историков, Корсавина-философа, и насколько Корсавин-философ определяем тем, что он изначально историк, Константин Михайлович, как вы думаете?
Мне кажется, что вполне органично, потому что вот эта история довольно специфична. Да, за что его ругали и на защите диссертации, из-за чего были его, собственно
его учитель,
споры с Гревсом, с Дебиаш Рождественской, да, что эта история довольно специфическая. То есть, во-первых, это история религии, а во-вторых, это очень отрефлексированная история религии с выработанной сложной методологией, которая и сейчас, мне кажется, может быть очень интересна. Да, и вот Алексей Павлович говорил о школе анналов. Ну, там можно привести там, другие примеры, там какая-нибудь микроистория, да, и так далее. Вот какие-то такие подходы, которые в 20 веке даже...
Ну, и основные культурологические тексты 20 века тоже, в общем, да, да, можно соотнести с корсавиновскими.
Вот, он в значительной степени их предвосхитил вот этим своим удивительным ходом обращения к религиозности среднего человека и соответствующим подбором круга источников, на которые до него особо внимания не обращали. Вот. А потом еще там есть важный момент. Это как бы схема такого вот превращения религиозных идей, да, когда политеизм, теизм, пантеизм и другие вот эти как бы формы религиозности как бы перетекают одну в другую в определенном порядке, которая в значительной степени, конечно, умозрительная схема, но он ее очень красиво, так сказать, кладет на материал. Вот. И тут уже чувствуется, что у него у самого за этим стоит какая-то собственное мышление. Вот. И, конечно, то, что он потом обращается там, к Николаю Кузанскому, к Джордано Бруно, к Возрождению, причем так сказать, раннему возрасту, да, для него очень важно, и вот в чем он, сказать, сошелся с Франком во многом, да, Франк много раз ссылается на корсавинские исторические студии, да, вот в этом интересе к раннему возрождению, как такой очень специфической эпохи в истории культуры, у которой они вот хотят многому научиться, уже как философы.
Ну, и я думаю, такие вот подражания, они тоже характерны для Серебряного века. Вот когда человек строит свою жизнь, ориентируясь на каких-то кумиров прошлого. Вот Константин Михайлович вспомнил Джордано Бруно, да, его героический энтузиазм. Я думаю, это одна из ключевых фигур, с которых Корсавин делал себя. Другая фигура – это Владимир Соловьев.
И на даже... которого он, кстати сказать, был внешне похож.
Он подражал. Он возле портрета Соловьева читал лекции в Петербургском университете.
Да, 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 да. Тут, конечно, похожа стилизация.
И смотрел на курсисток, даже не в Петербургском, а на Бестужевских курсах, смотрел на курсисток, как они были поражены сходством профессора и человека, изображенного на портрете. И он ловил, что называется, кайф от этого, что они заметили, обратили внимание на его внешнее сходство с Владимиром Соловьевым. То есть Соловьев это был все-таки такой основоположник.
Ну, а что значит, вот он ему подражал? Ведь, опять же, вроде, поправьте меня, но принято считать, что внешним сходством все и ограничивалось, что все-таки философия Корсавина, она во многом отличается от...
Есть два мыслителя.
И вы же сказали сегодня, да, что, уже, что в отличие от Соловьева... Там,
есть два мыслителя, которые пропустили через себя гностицизм христианский, и которые пытались ходить по лезвию ножа, то есть вот по грани ортодоксии
Соловьев
и гностической ереси. Это Соловьев и Корсавин. У Соловьева даже не получалось, он как бы сваливался. Вот он был человек менее опытный, и Соловьев свою диссертацию докторскую хотел писать о гностицизме. Он серьезно интересовался, он в Британский музей поехал для того, чтобы читать гностические рукописи на коптском языке. Вот Корсавин тоже интересовался, и он написал даже несколько таких подражаний гностическим трактатам. Например, «София земная и горняя», которую он выдал за гностическую рукопись, купленную в лавке у букиниста. Вот, это тоже вот такие мистификации эпохи. Да? Вот, поэтому, может быть, Константин Михайлович подскажет, но я не могу вспомнить третьего русского религиозного философа, в творчестве которого гностицизм играл такую бы важную роль.
Не подскажу.
Трактат о началах. Ну, извините, это же название Оригена. Он пишет огромный трактат богословско-философский, написанный в духе Оригена. Ориген — это...
Один из трех его основных философских трудов, собственно.
Учитель церкви второго века, Касавина, да. Вот, но Ориген тоже еще такое-то неразработанное догматическое христианство, где очень много элементов, которые потом церковь осудит, да. Как ересь, допустим, воскрешение, восстановление всяческих, да, апокатастасис, тонпантон. Вот, то есть Карсавин это, можно сказать, третий философ, под которого Карсавин себя делает. Это Ориген, Александрийский богослов. Так что это очень интересно, как история мысли становится не просто историей изучения, но историей жизнестроительства философа.
А философия истории Карсавина, все-таки нельзя о ней ничего не сказать, да, потому что он историк, он философ. Вот у нее же тоже есть своя специфика, вот эта идея развития, да, которая во многом отличается от других концепций.
Да, конечно, потому что, так сказать, это развитие изнутри, да, развивается субъект. Угу. И поэтому вся история как бы мыслится в каком-то смысле как биография, да, как развивается человек изнутри себя, и все его действия находятся в причинном отношении именно вот к этому его какому-то внутреннему порыву.
Но да, это именно внутренней жизни. Или вот у Шпенглера ведь тоже есть сравнение развития цивилизации там, с организмом, да? Но там скорее внешние такие вещи.
Да,
там, рождение, развитие, взросление, умирание.
И у Шпенглера это как бы конкретные такие образования, да. Исторические. А у Карсавина развивается все. Угу. От отдельного человека до вот этих всех огромного количества этих симфонических и социальных личностей, потому что любое объединение людей, вот мы сейчас сидим втроем здесь, мы являемся симфонической личностью.
Да. Это карсавинский термин, правильно?
Да, конечно.
Да, которая подлежит усовершению вечности потом. Да, которая потом разложится, а потом где-то опять соберется, но в вечности она пребывает. Mm-hmm. Вот. И вот эта идея, что причинность это не как в истории, это не результат каких-то внешних влияний, а это внутренний процесс духовного развития личности, индивидуальной или симфонической, неважно в данном случае. Да, вот это, конечно, очень своеобразная идея.
Ну, кстати, эти музыкальные метафоры, вот не исключено, что это могло на Бахтина повлиять, который потом будет говорить о полифоническом романе Достоевского, да. Полифоническом сознании. Вот, когда мы с этими терминами сталкиваемся, мы должны понимать, что это метафора, которая пытается выразить что-то через другое, через другую сферу, в данном случае через
музыку.
Это
уже концептуальная метафора, просто метафора концептуальная не просто метафора. Как да, риторический прием.
Потому что музыка, да? Ну, это какой-то самый высокий, наверное, уровень обобщения, генерализации. Человек, который уже не мыслит словами, а он мыслит музыкальными идеями, да, то есть это поднимает нас, кстати, термин симфония существует и там в Номоканоне, и в церкви.
Да, конечно.
Симфония
церкви. Церкви и государства.
Власти, да, церкви и государства. Но в данном случае это именно музыкальная метафора, и мы должны еще раз вспомнить, что Карсавин, по сути, вырос в оркестровой яме. Да? То есть он вырос на подмостках Мариинского театра. Вот, поэтому это не случайно. Да? Все к нему приходит, не случайно приходит вот этот термин «симфоническая личность», который очень интересен, но который не надо абсолютизировать. Так можно сказать, что ну, вот я еще пока не личность, а вот давайте мне, включите меня в какую-нибудь симфонию, в оркестр, вот, и я только в оркестре буду существовать как личность. Ну, все-таки здесь не нужно прибегать к вот этой крайности, не нужно утонуть в этом море всеединства, да, хотя, может быть, и сладостно тонуть в этом море, да, надо сохранять свою собственную индивидуальность.
Но он все-таки об этом не забывает. Угу. Он проговаривает периодически, что все-таки индивид имеет тоже свои привилегии.
Ну, а, кстати сказать, ведь его иногда можно встретить критику Карсавина, что якобы вот этого у него нет. На самом деле есть,
конечно. Конечно, проговаривает. Конечно, это, во-первых, это предел деления личности, а во-вторых, и в главных все-таки Христос воплощается в конкретную индивидуальную личность. и он это всегда помнит.
Но я хочу вернуться к теме философии истории, философии развития корсавинской. Да? Вот как она соотносится с концепцией прогресса? Потому что мы как-то привыкли, вот есть прогресс, регресс, там, средневековье, новое время, античность, а у Корсавина все-таки свой взгляд. Вот это, он же не сторонник теории прогресса.
Ни в коем случае, нет. Прогресс — это количественный рост. Развитие — это качественные изменения. И прогресс как бы происходит здесь, в эмпирической действительности. А Корсавину интересно прежде всего изменение, так сказать, трансцендентное. Да? Да, все усовершается, но усовершается в вечности. Да? И вот между здешним пребыванием, где мы всегда несовершенны, и даже умереть мы не можем совершенно. Смерть — это точка встречи человека с Богом, да, вот, где оба умирают, чтобы обоим воскреснуть. А так-то человек в этой реальности не может умереть толком даже. И в этом самое ужасное, что умираешь, умираешь, никак не можешь. А какой же тут прогресс? Вот. А вот в вечности, да, в вечность ты переходишь через смерть, и там происходит усовершение.
Как в «Фаиме о смерти», да, где он описывает свою служанку, которая готовит ему обед и варит что-то в кастрюльке, и говорит: вот, Лев Платоныч, омаров вам варю. Вот смотрю на них и думаю, а это же мы кипим в них, в этих омарах. И Корсавин говорит: да, я погибаю в этих омарах, я погибаю там, в еврейке, которые сжигают на костре инквизиторы. То есть вот вся тварь связана друг с другом какой-то вот этой логикой всеединства, но связана, опять-таки, через смерть.
Это смерть.
Ну, какой тут прогресс? И когда Корсавин умирает, это тоже эпическая история, когда врач-литовец Шимкунес
впаивает... Он от туберкулеза умирает, да?
От туберкулеза, да. Вшивает в его тело, умершее тело вшивает ампулу с текстом, где написана краткая биография и краткое содержание всей мысли Льва Корсавина.
Что-то то вроде есть, символа веры.
Символа
Ванеев.
Веры, это да. Ванеев. Вот Ванеев нам доводит эту ампулу, этот текст, да, он ему был известен. Mm-hmm. И это тоже, ну, наверное, не так часто в мировой культуре встречается, когда человека зарывают в вечную мерзлоту, вот, и сопровождают его таким своеобразным смертником. Часто это делают с солдатами на поле боя, это принято, да, чтобы потом останки можно было идентифицировать. А тут философа, как солдата, как воина Господнего, да, хоронят с таким смертником, с целой богословской поэмой, трактатом, которая должна сообщить потомкам о том, кто такой Лев Платоныч Корсавин.
У меня, знаете, завершающий какой к вам вопрос. Вот есть такой, на мой взгляд, интересный очень критерий в оценке творчества писателя, философа, музыканта. Без чего не могу обойтись? Личный такой критерий. А вот я без этого могу обойтись, там, а без этого не могу обойтись. Я, ну, например, я ужасную вещь скажу. Вот я, например, без подростка Достоевского, может быть, могу обойтись, а без мальчика у Христа на елке вот никак не могу обойтись. Хотя объемы, как минимум, да, объемы разные. Вот если с этим критерием подойти к тому, что вам удалось, с чем вам удалось познакомиться у Льва Платоныча Корсавина, без чего вы никак не можете обойтись из его произведений?
Ну, как ни странно, я вспоминаю его комментарии к молитве «Отче наш», которую он писал в лагере, который начинается со слов, что Христос в Нагорной проповеди обращается к Отцу и говорит: «Отче наш», а не «Отче ваш». То есть «Отче мой» и «ваш». Да? То есть я всегда привожу это, когда читаю лекции по риторике, в качестве примера коммуникации. Когда мы объединяем себя с аудиторией, а не противопоставляем себя ей. Вот. Но Корсавин это очень изящно делает на высочайшем богословском примере. То есть Христос – это не только Бог, но это и человек. Он один из нас, да? Хотя, может быть, лучший и совершеннейший представитель человеческого рода. И вот это обращение к Отцу, где он как предстоятель, как кормчий корабля, стоит впереди нас, а мы за ним, да, это потрясающий символ, который может открыться, наверное, только вот в таком лагерном озарении.
Кстати, Михайлович, а у вас?
Ну, я бы, пожалуй... Ну, у меня много. Очень трудно выбрать.
Но если все-таки попытаться.
Но если свести к чему-то минимальному, то, пожалуй, это вот маленькая проповедь о смерти, которая у него где-то есть, именно проповедь. Да, где вот этот образ...
Проповедь, она написана в таком
форме
жанре,
проповеди,
да?
Да, да, да. Форме. Вот, где именно вот этот образ бесконечного умирания, как вот нашего бытия, нашего несовершенного бытия, от которого мы спасаемся через совершенную смерть Христа, которая именно в силу этого совершенства является шагом к воскресению, вот это, мне кажется, конечно, очень важная такая центральная мысль.
Спасибо большое, дорогие друзья. Пойдем читать Корсавина и других замечательных русских философов. Алексей Павлович Козырев, Константин Михайлович Антонов, я Владимир Легойда. Мы сегодня собирались с мыслями о Льве Платоновиче Корсавине.